Продолжаем беседы по книге пророка Захарии. Книге, как уже говорили мы, чрезвычайно сложной даже для чтения, даже для внимательного чтения, потому что книга насыщена образами, символами, апокалиптическими знаками, вот, знамением, постоянно какими-то перемежающимися планами, постоянными смещениями, вот таких вот взаимопроникновением времен, исторических пластов друг в друга, очень сложной символикой, связанной с символикой храма, с символикой священства. Вот мы продолжаем эту беседу. Сегодня мы поговорим по поводу всего лишь одного стиха из книги пророка Захарии. Это самый последний стих из второй главы, которую мы разбирали в прошлую нашу беседу. Звучит стих так: «Да молчит всякая плоть пред лицем Господа, ибо Он поднимается от святого жилища Своего». Да молчит всякая плоть. Вот один стих, один, вот несколько слов, но в этом образе, в этом пророчестве, несомненно, пророчестве, соединены воедино буквально несколько других откровений, несколько других пророчеств, самое древнейшее из которых восходит еще буквально к первым дням бытия мира. Пророчество, изреченное патриархом Иаковом. Пророчество, которое исполняется, находит разрешение, вот буквально и зафиксированы свидетельством, памятью церкви в современном богослужении. Все это вот переплетено в этом едином образе, явленном вот этим стихом из книги пророка Захарии. Чтобы вот начать понять, разобрать, конечно, когда мы беседуем по поводу какого-то отдельного стиха пророческого или просто стиха Священного Писания, мы занимаемся делом не совсем верным, неизбежно не совсем верным и не совсем благодарным, потому что мы анализируем, мы препарируем стих, мы живое, емкое, органичное свидетельство, запечатленное в слове, мы разлагаем на составляющие образы. Мы все равно, что это вот подобную процедуру проводят, например, литературоведы, когда пытаются разобрать какой-нибудь образ, созданный, показанный поэтом. Вот, разумеется, от этого красота и цельность этого образа становится, тускнеет несколько. Хотя, может быть, некоторые вещи становятся понятней, но красота тускнеет. Также и даже не в большей степени с любым образом, свидетельством Священного Писания, потому что если поэтические образы, они созданы или засвидетельствованы человеком, то Священное Писание – это свидетельство Божье, поэтому каждый образ – это некоторое словесное творение Бога, это свидетельство Бога, это явление Бога в Слове. И поэтому, конечно, вот заниматься таким вот препарированием этого образа чрезвычайно неблагодарно, сложно и не совсем правильно. Но поэтому, вот разобрав разные аспекты вот этого свидетельства, надо постараться отрешиться от всего этого и снова прочитать свидетельство, снова прочитать стих. И, возможно, тогда откроется не исследованная нами глубина, полнота, цельность, яркость, красота и сила того, что хотел засвидетельствовать Бог вот таким откровением. Начнем мы с того, что буквально первые слова этого стиха стали основанием для известной песни, которую воспевает православная церковь каждый год в день Великой Субботы. Буквально это песнопение, которое поется вместо херувимской песни, и каждый, кто приходит, а это должно делать, Каждый, кто приходит в храм в день Великой Субботы, неизбежно есть какие-то хлопоты, какая-то суета, но церковь своим богослужением, своим чином, своей проповедью, она призывает в этот день христианина быть в церкви и слышать в том числе вот проникновенные слова той песни, которая поется в этот день вместо Херувимской. «Да молчит всяка плоть человече, и да состоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет, ибо царь царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися вснеть верным». «Да молчит всякая плоть человече». Вот с этого начинается песнопение, с этого же начинается Херувимская, то есть та, вот этот стих, который читается у пророка Захарии. Почему молчит всякая плоть? Когда мы слышим слова песнопения, мы обращаем внимание, да молчит всякая плоть человеча, потому что Господь господствующих приходит заклатися и датися в пищу верным. А стих из пророка Захарии говорит, да молчит всякая плоть человеча, потому что он поднимается от святаго жилища своего. Вот в этом видимом противоречии на самом деле явлен высочайший смысл. Его страдания, его смерть неразрывно, они связаны с воскресением, с восстанием. Не может человек восстать, если он не ляжет. Не может вот, человек воскреснуть, если он не умрет. Не может человек победить смерти, если он через нее не прошел. Священное Писание Духом Святым взывает и призывает, что молчит всякая плоть, потому что он поднимается. Но поднимается потому, что он умер. Песнопение обращает внимание на то, что Господь идет страдать. Свидетельство Духа обращает внимание на то, что Он идет страдать, чтобы победить, чтобы восстать, чтобы воскреснуть. Но это все должно повергнуть человека в изумление. Молчание не потому, что печаль. И на самом деле подлинно, глубоко мы, люди, живущие долгие годы, века после смерти воскресения Христова, мы не можем действительно вот до конца вместить, что то состояние, то ощущение, которое пережили апостолы, когда действительно на их глазах солнце правды зашло, спряталось, скрылось в гробе. Мы не можем. И сама церковь не настаивает на таком восприятии, потому что в этот день, в день Великой Субботы, во всех храмах, в тот момент, когда поется это песнопение, все одето в белое. Черный свет ушел, печаль закончилась. Церковь перед чтением Евангелия облачается, одевается в свет, одевается в белый свет, заливается этим сиянием света, она уже торжествует. Она уже поет, там уже есть воскресные мотивы, как после чтения апостола, вот, «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его». Уже слышится это, хотя еще до Пасхи, до празднования, до начала празднования Пасхи еще больше, чем полдня. Но вот эта весть о воскресении уже звучит, потому что мы, вот эта церковь свидетельствует, что мы, находящиеся на земле, как апостолы, для нас, видимо, Христос зашел в гроб. Но для тех, которые находятся, как говорит церковное песнопение, в преисподних земли, те, которые находятся связанными узами мрака, те, которые пребывают по еврейскому наименованию в Шеоле, вот, связаны и бывают лишенные света, лишенные богообщения, то, что мы называем адом, они-то как раз увидели этот свет. То есть для нас солнце закатилось, но для них оно наконец-то явилось, потому что они увидели не во всем могуществе, во всем свете явленное божество, скрытое под покровом человеческой плоти. И то, что для нас, для апостолов, было плачем, для людей, находящихся во мраке, было светом. И поэтому не случайно сказано, что когда завеса в храме разодралась, когда Христос умер на кресте и спустил дух, вот, и содрогнулась земля, и многие усопшие, праведные, воскресли и явились многим в ограде Иерусалима. То есть они уже получили свободу. То, что стало печалью и грустью до апостолов, для людей, находящихся, для душ человеческих, для людей, находящихся в преисподних земли, стало радостью, светом, счастьем, явлением жизни и спасения. Поэтому такое емкое выражение, что с одной стороны плоть молчит, но не потому, что грусть. Не столько потому, что грусть, потому что уже все насыщено воздухом, в воздухе уже пахнет весной, пахнет воскресеньем, пахнет жизнью, и церковь не скрывает этого, облачаясь в светлые белые цвета, а молчит потому, что она должна, тварь должна изумиться, содрогнуться перед тем, что происходит. Бог, Творец неба, Творец земли, Творец человека, приходит, чтобы таким, приходит как человек, соглашается пострадать и вот этим таинством своего страдания и погружения, приятия в смерть, приятия смерти, показать свою благодать, силу, даровать спасение. Вот таким образом, не так, как это бывает, прошу прощения за выражение, в современных американских боевиках, когда в самый последний момент является какая-то спасительная сила, и вот эта спасительная сила разрушает все узы зла, а совсем иначе, когда Христос, как Бог, не спас человека извне, вытащив его вот из того состояния греха, в котором попал, а стал человеком и исцелил, даровал возможность человеку исцелиться изнутри, даровал возможность стать иным, даровал возможность вместить в себя Бога и соединиться с Богом, вот, еще находясь в рамках полноты своего человечества, своего земного бытия. То есть он не возгнушался человеческой природой, не возгнушался страданием, прошел через смерть, и вот это должно изумить человека. Такое чудо, такое непостижимое снисхождение, такое изумление, как Бог может согласиться принять на себя страдания и смерть. Вот почему домолчит всякая плоть. Домолчит всякая плоть еще и потому, что действительно он поднимается, он восстает, это изумляется, впервые мертвый воскресает. Воскресает тот, которого все почитали умерших. Воскресает не так, как воскрес Лазарь. Воскресает не так, как были случаи воскресения в Ветхом Завете. Воскресает именно потому, что навечно, навсегда. Воскресает, уже теряя способность умереть вообще. Воскресает в подлинном, совершенном смысле этого слова, в котором действительно он первый и воскрес. И этим свидетельствует, что воскреснем все мы. Второй момент в этом стихе, на котором хотелось бы обратить внимание, вот он отсылает нас к древнейшему пророчеству, сказанному, изреченному патриархом Иаковом в 49 главе книги «Бытия», когда патриарх Иаков умирает и перед смертью благословляет своих сыновей, он по поводу своего четвертого сына Иуды говорит следующее пророчество, непонятное самому Иуде, разумеется, непонятное в то время. Тайна этого пророчества раскрывается только в последующие дни. «Молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается, преклонился он, лег, как лев, кто поднимет его?» Ну, Вот прочитали мы это пророчество. Оно закрыто. Мы не понимаем, о чем речь. Но Дух Святый, живущий в церкви, открывает и самым ярким свидетельством, как церковь читает это пророчество, является торжественное, удивительное по торжественности момент пасхальной службы, когда поются особые стихи между 8 и 9 песнями пасхального канона. Вот, очень торжественный, очень радостный, торжествующий. Вот, и там как раз есть свидетельство о том, что лев, вот, Христос поднимается как лев. Он и есть лев. Лев как могущество, как сила, как царь зверей, так скажем, как действительно царственное явление жизни в этом мире, как царь жизни, вот, во всей ее, во всем ее многообразии. И он поднимается именно, поднимается величественно, поднимается с достоинством, поднимается, излучая силу и мощь. Вот так увидела церковь, так, такой образ яркий и емкий дал, придал Дух Святый воскресению Иисуса Христа. Конечно, для нас, жителей России, трудно понять, вот, трудно ощутить эту величественность льва. Мы ведь видим львов только в зоопарке, вот, где от их величественности вот, остается уже достаточно мало. А для людей Востока, для жителей Востока, лев действительно был излучением силы, излучением достоинства, излучением царственности. Опять-таки, когда мы смотрим, допустим, какой-нибудь фильм о львах, мы тоже видим просто животное, вот, просто продукт эволюции. Древние люди и были в данном случае более правильны. Они воспринимали животное как явление жизненной силы, как творение Божье, как то существо, которое может изумлять, как то существо, которое действительно производит какое-то воздействие на животный окружающий мир, на людей. Оно вдохновляет людей, наблюдающих за львом, называть его царственным, называть его царем зверей. Вот этот образ льва как царя зверей по воле Святаго Духа, он сообразен, он каким-то образом прообразует и свидетельствует о Боге, который имеет вот это царственное достоинство, которое является, поднимаясь от гроба, воскресая из мертвых, он как лев поднимается с добычи, излучая силу жизненную, излучая мощь, излучая вот то, что поражало древнего человека вот в некоторых представителях животного мира, как явление силы, власти и достоинства. Вот действительно, и кто сможет сокрушить его? Кто сможет его отнять у него добычу? Кто сможет ему противостать, когда он воскресает из мертвых? Вот такой образ создан Духом Святым. Об этом говорит патриарх Иаков. И в данном случае Захария его повторяет, что он поднимается от святого жилища своего. Ну что это жилище? Что стало жилищем Бога? Гроб. Гроб, как то место, которое соблаговолил сделать своим пребыванием Бог. Он сделал гроб чертогом. И от этого чертога он восходит. Восходит действительно в красоте и силе. И в этом плане есть еще одно важное, как бы сказать, оттенок у этого пророчества, который уже уводит нас буквально в древнейшие, в самые древнейшие времена. Когда Бог творил мир в 6 дней, как это известно, и мы это в своем месте говорили, и в 7-й день он почил отдел своих, и осветил этот день, и нарекли этот день суббота. И в этот день человек должен был упраздниться от всех дел своих. Так вот, опять-таки, богослужение Великой Субботы раскрывает нам смысл этого древнейшего повеления о субботе. То, что не понимали не только древние иудеи, не понимают очень многие сейчас и думают, что заповедь о субботе имеет вот чисто такой календарный аспект. Хотя на самом деле смысл был совсем другой. И календарь тоже имеет свое отношение к жизни, бытию человеческому. Но календарь временен, он закончится. Он принадлежит только этому миру. А Священное Писание, оно потому и Священное Писание, что те свидетельства, те образы и символы, взятые из простой человеческой жизни, они корнями своими уходят в вечность. Они именно потому являются свидетельством о Боге, что они вот обязаны, они всегда должны уходить в вечность. Вот, и посредством каких-то временных, нам известных вещей эта вечность может раскрываться. В данном случае и календарь, и календарный день, суббота, является откровением о судьбах мира, о сущности мира. И вот этой сущностью мира является как раз вот церковь, богослужением Великой Субботы раскрывает эту сущность постановления о субботе. Дело в том, что, как говорится в богослужении Великой Субботы, «Сия суббота великая есть», потому что именно в эту субботу после Пасхи, Бог, Творец мира, воистину, в самом прямом, глубочайшем смысле этого слова, упокоился от дел своих. Упокоился так, как невозможно больше, глубже и полнее упокоиться. Он умер. Его погрузили в гроб. К его гробу привалили большой камень. Он действительно стал в абсолютном покое. Он не как по божеству своему, он, разумеется, не оставляет промысла о мире и не отлучается от Отца. Но поскольку человечество в ипостаси Сына Божьего соединилось с Божеством, то мы говорим, что Бог умер, Бог уснул сном смертным, Бог погрузился в гроб, и приложили к этому гробу печать. Наступила великая тишина, замолчала тварь, спряталась солнце, не поют птицы, земля колеблется, возмущаясь. Очень много поэтических, вдохновенных образов церковь свидетельствует об этом дне. И действительно, в этот день Бог окончательно, вот в том самом глубочайшем смысле, упокоился. Таким образом, сама суббота, само повеление о субботе, кроме так скажем, метаисторических вещей, еще имеет и пророческий характер. Вот оно настраивает человека, подготавливает человека к тому, что есть в истории один великий день, и этот день будет суббота, когда действительно Бог, ставший человеком, ляжет в гроб и упокоится от всех своих дел, потому что он все свершил. Он так и говорит перед тем, как упокоится: «Свершилось. Я все сделал, все свершено, человек спасен, он введен в Царство Небес. Все остальное теперь только дело человека. А все, что нужно Богу сделать для приведения всего своего творения к вечной славе, он сделал, потому и говорит: свершилось». И мы, почитая этот день субботний, почитаем его, разумеется, крещением, потому что каждый из нас, когда он крестится, как это и читается в том числе и в апостольском отрывке Великой Субботы, вот каждый, кто крестился в Иисуса, в смерть его крестился, погребся с ним крещением в смерть. То есть, окунаясь в купель, мы таким образом погружаемся в гроб вместе со Христом. И вместе с ним упокоиваемся от всех дел, от всей суеты, от страстей и зла этого мира и отрешаемся от всего греха, отрекаемся от всех сатаны и всех дел его, всех ангелов его для того, чтобы жить только с Богом. И именно по этой причине, по этой вере, там в купели происходит наше перерождение и возрождение.